Здравствуйте. С вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, продолжается. Активный этап восстановления, вызванный беспрецедентными мерами поддержки, которые принимались центральными банками и правительствами по всему миру, похоже, выдыхается. Чего не скажешь о самом вирусе, он никуда от нас не делся. Заболеваемость COVID-19 опять растет, в том числе и в России. Израиль с пятницы снова закрывает страну на жесткий трехнедельный карантин. Но большинство развитых экономик масштабных карантинных мероприятий сейчас уже не могут себе позволить. О том, как кризис сказывается на доходах и расходах россиян, а также о том, чего стоит опасаться и на что надеяться в обозримом будущем, мы сегодня и поговорим. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги даром. Зачем экс-премьер вспомнил про базовый доход? Деньги на жизнь. Почему и насколько дорожает еда? Деньги на бирже. Куда падают Apple и Tesla?
Но начнем с самого свежего. В воскресенье, 13 сентября, COVID-19 установил новый суточный рекорд по числу заболевших в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, выявлено 308 тысяч новых случаев заболевания. Неприятно и то, что ряд европейских стран, например, Франция или Испания, накрыло второй волной эпидемии. А если учесть, что Россия от Европы отстает на пару недель, то есть вероятность того, что и у нас даже официальный рост числа заболевших в ближайшее время – ускорится. Впрочем, для экономики существенно не то, сколько людей заболело, и даже не то, сколько умерло, а то, как реагируют власти на рост заболеваемости. Пока о повторном введении жестких карантинных ограничений и остановке национальных экономик большинство стран говорить не может. Правительства прекрасно понимают, что последствия будут катастрофическими. Так что во время второй волны основной упор, скорее всего, будет сделан на борьбу с распространением болезни. Точнее, не на борьбу с распространением болезни, а на ее лечение. Это касается и России. Еще одного месяца так называемых нерабочих дней в России больше не будет. Как не будет закрытия кафе и магазинов. Максимум, чего можно опасаться, это отправки на удаленку студентов и школьников до ужесточения масочного режима. Еще одна новость. Уже от 14 сентября в Сочи к Владимиру Путину прилетел его главный токсичный актив Александр Лукашенко. Официальной пресс-конференции по итогам визита не предусмотрено. Видимо, прошлогодний побег Лукашенко с запланированной совместной пресс-конференции не забыт и к повторным экспериментам не располагает. Александр Григорьевич, правда, теперь не в том положении, чтобы хлопать дверью и удаляться, не попрощавшись, но лучше все-таки не рисковать. Для россиян этот визит ничего хорошего не сулит. Скорее всего, батька, помимо одобренного кредита на 1,5 миллиарда долларов, выторгает еще пару-тройку миллиардов, тоже явно не рублей, прямых и скрытых субсидий на усиление режима. В масштабах России деньги не самые большие, но по нынешним временам совсем не лишние. Найти им полезное применение внутри страны не составило бы труда. Россия далеко не самая богатая страна в мире, и над проблемой бедности бьется уже не первое десятилетие. Вот об этом сейчас и пойдет речь. Есть в России видный политический деятель, который периодически выступает с, мягко говоря, неожиданными инициативами. И эти инициативы неизменно вызывают серьезные сомнения насчет того, в какой стране и в каком мире данный политический деятель существует. Вы, конечно, поняли, что речь о бывшем президенте Российской Федерации, экс-премьере, младшем партнере по властному тандему, а ныне председателе «Единой России» Дмитрии Анатольевиче Медведеве. Чего стоит одна его прошлогодняя идея ввести в России четырехдневную рабочую неделю? Тогда Медведев еще возглавлял правительство, и после такого неожиданного высказывания его подчиненные следующую пару недель потратили на то, чтобы объяснить взволнованным гражданам, почему им в обозримом будущем не светит третьего выходного. И вот на прошлой неделе глава правящей партии снова отличился. На специальном онлайн-совещании с руководством «Единой России» Медведев поручил сосредоточиться на подготовке народной программы, с которой партия пойдет в следующем году на парламентские выборы. И одним из пунктов он предложил проработать вопрос о введении в России минимального гарантированного дохода, который будет выплачиваться всем без исключения гражданам страны. Насколько это предложение актуально именно для России и именно сейчас, разбиралась Алена Вершинина.
Пандемия коронавируса показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность, заявил экс-глава правительства, который все еще остается лидером правящей партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. И заявил не где-нибудь, а на совещании, посвященном задачам партии на 2020-2021 годы. Не стоит забывать, что ровно через год России ждут парламентские выборы, и «Единая Россия» в них пока что традиционно собирается участвовать. Как отмечается на сайте партии, концепция социального государства лежит в основу народной программы «Единой России», с которой та пойдет на выборы в Госдуму. И раз речь зашла о базовом доходе, то, видимо, это как раз одно из тех предложений или даже обещаний, которые мы через год увидим в предвыборной программе партии. Под базовым доходом Медведев, а вместе с ним и «Единая Россия», понимают неприкосновенность той минимальной суммы средств, которые выплачиваются государством человеку, независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения. Цитата по сайту «Единой России». Наблюдатели отмечают, что важно, что бывший премьер говорит не только о выплате самого базового дохода, но и о том, чтобы его нельзя было отобрать за долги. О введении базового дохода начали всерьез говорить с конца 60-х годов, когда в Соединенных Штатах провели первые 4 эксперимента. Но фактически пилотные модели стали пробовать внедрять только с прошлого десятилетия.
В течение ближайших 10 лет мы увидим такую или иную версию реализации универсального базового дохода. Эти эксперименты не показали, что этот инструмент не работает. Если что-то они показали, что он работает. Результаты финского эксперимента говорят о том, что если люди получают несколько сот евро в месяц, то это не означает, что они перестают искать работу, перестают работать. Нет, оказывается, что они продолжают искать работу. Универсальный базовый доход – это инструмент, за которым есть будущее. И я ожидаю, что в ближайшие 10 лет так или иначе будет сделан прогресс в этом направлении.
Эксперименты, связанные с базовым доходом, проходят не только в Европе, где, не будем забывать, граждане Швейцарии по итогам голосования в 2016-м отказались поддержать инициативу по выплате базового дохода, но и в Индии, Бразилии, Кении и Уганде. Как может реализоваться предложение Медведева, пока сказать сложно. И главное, кого оно затронет и выдержит ли введение базового дохода российский бюджет. Отмечу, что почти синхронно с предложением Медведева прозвучала инициатива главы ВТБ Андрея Костина – введение для малоимущих семей, вычет НДФЛ или даже отрицательный налог. Но это предложение не нашло поддержки у Минфина. «Государство и так направило деньги на прямые выплаты гражданам», ответил Костину глава ведомства Антон Силуанов.
Алена не случайно обратилась за комментарием именно к Сергею Гуриеву. Он был одним из авторов доклада, который появился в фонде «Либеральная миссия» еще весной этого года. Тогда, напомню, доклад назывался «Коронакризис 2020». Ряд ведущих российских экономистов обратилась к правительству с предложением выплачивать на время карантинных ограничений, введенных государством, людям какую-то небольшую сумму денег, на которую те могли бы прожить. Например, 10 тысяч рублей. С таким предложением обратился именно Сергей Гуриев. И стоит напомнить, что именно тогда, в апреле этого года, и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, и министр финансов Антон Силуанов в один голос заявили, что правительство этого делать не будет. И популярно объяснили, почему. Дело в том, что такая мера вызвала бы резкий рост инфляции и дестабилизировала бы всю российскую финансовую систему. То есть фактически граждане заплатили бы инфляционный налог, который съел бы всю прибавку, которую они получили бы от государства. Собственно, тогда я был склонен согласиться с Гуриевым, прекрасно отдавая себе отчет в том, что да, безусловно, инфляция бы выросла, но это было бы меньшим узлом, и росли бы цены гораздо медленнее, чем люди получали деньги. Но сейчас, через полгода после этого, на голубом глазу Дмитрий Анатольевич Медведев появляется и предлагает ту же самую меру уже не в качестве экстраординарного какого-то реагирования на ситуацию, которая никогда еще в России не случалась, а в качестве постоянной регулярной меры. То есть выплачивать базовый доход постоянно каждому гражданину Российской Федерации. Для того, чтобы оценить, чем отличается эта практика от такого единовременной меры, попробуем взять в руки калькулятор и посчитать, сколько на это денег потратило бы государство. Будем исходить из того, что выплачивать имеет смысл не меньше минимального базового дохода, минимального прожиточного минимума, который в настоящее время составляет около 11 тысяч рублей в Российской Федерации. Итак, 11 тысяч рублей умножаем на население Российской Федерации, получаем 1,5 триллиона рублей в месяц. Если бы выплачивать 3-4 месяца, как предлагал Гуриев, то на это потратилось бы 4-6 триллиона рублей. В настоящее время, как и в апреле, в Фонде национального благосостояния, основном резерве российского правительства, скопилось около 13 триллионов рублей. То есть за 4 месяца российское правительство потратило бы меньше половины своих резервов. А теперь посмотрим, что было бы, если бы базовый доход в размере прожиточного минимума появился в России на постоянной основе. Умножаем 1,5 триллиона рублей на 12 месяцев. Получаем 18 триллионов рублей в год. Это примерно столько же, сколько получит весь российский федеральный бюджет за нынешний год. Что у нас получается? Есть три варианта решения этой проблемы. Первый вариант – это распустить государство, да? Отказаться от оборонных расходов, расходов на содержание чиновников, на содержание правоохранительных органов, на медицину, на образование и прочие глупости, включая трансферы бюджетом региональных властей. Тогда можно выплачивать всем, без исключения российским гражданам, по минимальному базовому доходу. Но боюсь, что такое предложение вряд ли найдет отклик в сердцах российских чиновников и депутатов, поскольку перераспределение статей российского бюджета является основным источником их доходов. И такое предложение тянуло бы вообще на покушение на основу государственного строя. Второй вариант – удвоить налоги и собирать в два раза больше, чем собирается сейчас. Боюсь, тогда бизнес и население тоже не очень сильно обрадовались бы, поскольку платить в два раза больше, чем платится сейчас, просто физически никто не смог бы. Есть и третий вариант. Просто допечатывать по 1,5 триллиона рублей в месяц и раздавать всем, без исключения, гражданам. Но я даже боюсь предположить себе, сколько будет на следующий день, после того, как такое решение будет принято, стоить доллар, евро и килограмм гречки. Одним словом, нынешнее предложение Дмитрия Анатольевича Медведева так же далеко от действительности, как и все его предыдущие высказывания. Я понимаю, что он живет в прекрасном далеко, в мире, где основной функцией граждан осталось потребление, а всю работу по производству товаров и услуг делают роботы, оснащенные искусственным интеллектом. Но все-таки хотелось бы, чтобы человек, который возглавляет правящую партию, более-менее адекватно оценивал ситуацию. А теперь мы поговорим о том, каким образом нынешняя ситуация влияет на расходы российских граждан. На днях появилась еще одна оценка того, как коронавирус повлиял на доходы россиян. Как следует из сентябрьского доклада Центра развития Высшей школы экономики, во втором квартале покупательная способность россиян снизилась до 10-летних минимумов по половине основных продуктов питания. Проводилось исследование просто. Взяли средний душевой доход 32 850 рублей и посмотрели, сколько на них можно купить. Хлеба, молока, яиц, макарон с гречкой. Так вот, говядины, рыбы, риса, яблок, молока, сливочного масла и еще целого ряда продуктов среднестатистический россиянин может позволить себе гораздо меньше, чем когда бы то ни было за последние 10 лет. Еще одна неприятная тенденция, которая была отмечена в том же докладе. Среднедушевые доходы постепенно сползают к потребительскому минимуму, или, проще говоря, к черте бедности. Соотношение между этими двумя показателями также осталось на минимуме за последние десятилетия. Самое же неприятное заключается в том, что в этом году сезонного снижения цен на продукты питания, которое обычно бывает вызвано сбором урожая овощей и фруктов, не наблюдается. Скорее наоборот, помидоры, огурцы, даже арбузы с дынями растут в цене. Дорожает овсянка, подсолнечное масло. В том, что происходит с ценами на продовольствие, разбиралась Анастасия Тищенко.
Вот и лето прошло, а цены, несмотря на сезон овощей и фруктов, так и не упали. И даже наоборот, выросли. В августе огурцы и помидоры в России подорожали на 14 и 13% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе оператора фискальных данных Taxcom. Подорожала в России и соль на 11% по сравнению с августом прошлого года. Исторический максимум обновила закупочная цена на геркулесовые хлопья. Она выросла на 40%, сообщает Институт конъюнктуры аграрного рынка. Зато, по данным Taxcom'а, на 1% подешевело растительное масло. А в Чеченской республике упали цены на сахар почти на 3%. Правда, другим регионам с сахаром не так повезло. В основном по России он подорожал на 1.5%. Фермеры объясняют, в некоторых регионах цены на продукты выросли из-за плохого урожая. Кроме того, на стоимость овощей и фруктов повлияли закрытые из-за коронавируса границы. В Россию не смогли приехать сезонные рабочие. Сказалось на стоимости продуктов питания и сокращение импорта. Согласно данным Федеральной налоговой службы, в январе-августе 2020 года он упал на 7%. Мы сравнили цены на 6 основных продуктов из потребительской корзины в Москве и Ростове-на-Дону, и вот что мы получили.
Я нахожусь в магазине «Пятерочка», город Ростов-на-Дону. Посмотрим цены на некоторые позиции. Яйца. Самое дешевое – 52 рубля. Нет, есть вот за 44 с красной ценой. Молоко топленое 54. Картофель отечественный 17,99. Курица 103 рубля. Батон 16 рублей маленький. Батон большой 27 рублей 35.
За самое дешевое подсолнечное масло в Ростове-на-Дону придется отдать 63 рубля, за сахар – 32. Цены в Москве в магазине этой же сети не сильно отличаются. Сахар дороже на 2 рубля, цена на картофель и яйца одинаковая. А вот подсолнечное масло и молоко нам удалось найти даже на пару рублей дешевле, чем в Ростове-на-Дону. Самая большая разница в стоимости курицы. В Москве тушка цыпленка дороже почти на 30 рублей. Интересно, что в январе 2019 года цены на некоторые товары были выше. Тогда корреспонденты «Радио Свобода» собирали статистику о стоимости продуктов из потребительской корзины россиянина. Например, и в Пскове, и в Москве дороже был сахар. Он стоил 46 рублей за килограмм. За десяток яиц просили от 65 рублей, а стоимость подсолнечного масла начиналась от 90 рублей. Впрочем, не исключено, что к этим ценам мы скоро вернемся из-за обязательной маркировки товаров, которую предлагает ввести Минпромторг. Так цены на молочную продукцию, по их данным, могут вырасти почти на 2%.
Можно назвать много причин того, почему продукты, да и не только продукты, дорожают. Россияне могут купить на свои деньги все меньше и меньше. Это и неурожай из неблагоприятных природных условий, и девальвация рубля, и остановка производств в период карантинных ограничений, и сбои в международной торговле. Даже пожары в Калифорнии можно приплести сюда каким-нибудь боком. Но самое поразительное во всем этом, что российские власти и тут умудряются добавить далеко не радостную тенденцию свои 3 копейки. Вот, например, 9 сентября на совещании с президентом Владимиром Путиным глава Минпромторга Денис Мантуров предложил ввести обязательную маркировку алкоголя и начать этот увлекательный, хотя и дорогостоящий процесс с пива, а потом распространить на все остальные виды алкогольной продукции. Пивовары, понятное дело, в шоке. Что именно им придется клеить на каждую бутылку, пока никто не уточнил. Но если правительство возьмет на вооружение опыт обязательной маркировки шуб из натурального меха, то клеить придется RFID-метки, которые позволяют на расстоянии считывать информацию о товаре. Стоит каждая такая метка около 10 рублей. В цене шубы, пусть даже из крашеного кролика, эти 10 рублей заметить довольно сложно. А вот бутылку пива в результате этой манипуляции подорожает на 10-20%. С остальным алкоголем вообще непонятно. Там борьба с контрафактом прошла уже несколько итераций. Мало того, что на каждой бутылке наклеена акцизная марка, которая, по сути, является гарантией того, что алкоголь легальный, так еще и каждая бутылка отдельно учитывается в ЕГАИС, или Единой государственной автоматизированной информационной системе, введение которой в свое время стоило немало нервов и дополнительных трат для производителя алкоголя и тех, кто им торгует. И вот теперь выясняется, что нужна еще какая-то дополнительная система. Мне могут возразить, что пиво и прочая алкогольная продукция к продуктам первой необходимости не относятся. И если они подорожают, то оно может и к лучшему. Здоровее будет нация. Но, во-первых, может получиться, как в известном анекдоте. И после подорожания пива и водки не россияне станут меньше пить, а их дети меньше есть. А во-вторых, обязательная маркировка станет постепенно тотальный. Так, с 1 октября этого года вводится обязательная маркировка парфюмерии и фототехники, с 1 ноября шины покрышек, а с нового года обязательной маркировке подлежит вся продукция легкой промышленности, а также молоко и молочные продукты, о чем говорила Анастасия. Кроме того, Мантуров на совещании с Путиным предложил маркировать со следующего года не только пиво, но и питьевую воду. Вся эта возня с обязательной маркировкой объясняется интересами потребителей, которые якобы при помощи специального приложения смогут проверять товар еще до покупки и получать о нем массу информации. Но я сомневаюсь, что кому-то придет в голову скачивать специальное приложение, которое позволит при помощи новейших технологий получить информацию, которая и так уже указана на этикетке. И не думаю, что кого-то порадует неминуемый рост цен. Зато правительство сможет потратить миллиард-другой на разработку новых баз данных и системы искусственного интеллекта для их анализа. Российский производитель чипов для RFID-меток, завод «Микрон», получит многомиллиардные заказы. И у правительства перестанет болеть голова о том, что делать с этим предприятием, на модернизацию которого были потрачены сотни миллионов государственных долларов, и которое успело безнадежно устареть за время модернизации. Так вот, собственно, и выглядит значительная часть российской цифровой трансформации. Чиновники осваивают многомиллиардные бюджеты, а расплачиваются россияне, когда налогами, а когда необходимостью доплачивать за то, что 100 лет никому не нужно. Мы не случайно свернули на тему высоких технологий, ведь сейчас речь пойдет именно о них, точнее, об акциях этого сектора. Инвесторы с начала сентября избавляются от акций, особенно от бумаг сектора высоких технологий, которые в последние 5 месяцев были лидерами роста и толкали американский фондовый рынок ко все новым вершинам. Если индекс широкого рынка S&P 500 потерял за первые 2 недели осени около 8%, то высокотехнологический NASDAQ 12%. И если же посмотреть на отдельные компании, бумаги которых инвесторы еще в августе готовы были брать по любой цене, то картина еще более красноречивая. Котировки Apple за 2 недели рухнули на 20%, а капитализация компании снизилась на $400 миллиардов. Акции Tesla и вовсе упали на треть, что стоило Илону Маску место в пятерке богатейших людей планеты. При этом какой-то специальной причины для обвала не просматривается. Аналитики, конечно, всегда найдут объяснение тому, что уже произошло. Кто-то ссылается на то, что демократы в Конгрессе США раз за разом блокируют новый пакет бюджетных стимулов, внесенных Трампом. Причем блокируют не из-за того, что считают дополнительные $300 миллиардов, запрошенных американским президентом на помощь бизнесу и населению, излишними. Напротив, у демократической партии свой план стоимостью $3 триллиона. Другие обращают внимание на рост противоречий между США и Китаем по мере приближения американских президентских выборов. Уже 15 сентября истекает ультиматум китайскому приложению TikTok. Это был крайний срок, отведенный на продажу американского подразделения какому-нибудь резиденту США. До последнего момента китайцев предлагавшиеся условия не устраивали. Они не хотели продавать исходный код TikTok никакой американской компании. И до начала этой недели все были уверены, что приложение в Америке будет заблокировано. И только 14 сентября информационное агентство со ссылкой на информированные источники сообщили, что разработчик TikTok, компания ByteDance, согласилась на предложение американской Oracle. Кто-то ссылается на рост политической неопределенности перед американскими выборами, а кто-то на бушующие в Калифорнии беспрецедентные по масштабам лесные пожары. В реальности все обстоит куда проще. Щедрость, проявленная Федеральным резервом и администрацией Трампа, помогла населению и бизнесу пережить острую фазу коронавируса, но имела и свои побочные эффекты. Значительная часть бесплатных денег пошла на фондовый рынок, причем преимущественно в бумаге технологических компаний. В результате рынок акций потерял хоть какую-то связь с тем, что происходит в реальной экономике, и превратился в легальный аналог казино. Те же акции Tesla всего за 2 месяца, июль и август, подорожали в 2,5 раза, а с мартовских минимумов и вовсе взлетели в 7 раз. Капитализация Apple перевалила за $2 триллиона, и с марта акции компании выросли в 2,5 раза. Сейчас же просто крупные игроки этого казино решили забрать часть выигрыша. И, как обычно бывает, Последний этап безудержного роста сопровождался массовым притоком на рынок мелких розничных инвесторов, которые в конечном итоге пострадают сильнее всего, особенно если волна распродаж продолжится. Впрочем, пока участники рынка не склонны излишне драматизировать ситуацию. Пока все не выходит за рамки обычной коррекции. На первый взгляд, большинство россиян взлеты и падения американского фондового рынка никак не касаются. Но это не совсем так. Особенно, когда дело касается падений. Во-первых, когда в США начинают лопаться пузыри, мир периодически накрывает волна биржевых крахов, которые провоцируют глобальные финансовые кризисы. И, как показывает опыт последних десятилетий, от мирового финансового до российского экономического кризиса всего один шаг. Причем наступают тяжелые времена вне зависимости от того, какие резервы успело накопить российское правительство. Достаточно вспомнить 1998 или 2008 годы. Единственное исключение – крах пузыря доткома в 2000 году. Тогда на российской экономике это почти не сказалось, но исключительно из-за того, что она и так была на дне после дефолта и девальвации 1998 года. Ниже падать было просто некуда. Во-вторых, даже если до глобальных катаклизмов дело не дойдет, события на американском фондовом рынке влияют и на курс рубля, и на склонность международных инвесторов инвестировать в рисковые активы, к которым относятся и российские государственные облигации, а значит и на способность российского Минфина занимать на рынке и финансировать бюджетные расходы. Наконец, в-третьих, в США сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, фондовый рынок оторвался от макроэкономических показателей. С другой, экономика демонстрирует рекордную зависимость от фондового рынка. Согласно опубликованным не так давно исследованиям, между потребительским доверием и значением фондового индекса S&P 500 корреляция составляет 93%. И если фондовый рынок упадет, то это может означать серьезные экономические последствия для американской и для всей мировой экономики. Низкие цены на нефть и все, как мы любим. На этом, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я вынужден с вами прощаться и хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. До встречи через неделю. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, Максим Блант.